Gustav Emar. Flibustiere. Глава первая. Ферия де Плата. Далекие берега Америки с самых первых дней после ее открытия стали служить местом, где находили себе убежище всякого рода авантюристы, куда стекались искатели приключений. Их безрассудная смелость не мирилась с узким, вполне установившимся укладом старой европейской жизни и стремилась проявить себя на просторе. Одни искали в новом свете свободы совести, право молиться Господу так, как им казалось наиболее пристойным. Другие спешили переменить свои шпаги защитников Родины на кинжалы разбойников и избивали целые туземные племена, грабя их золото и присваивая себе их добро. Были и такие неукротимые натуры, которые не знали предела своим страстям, не хотели признавать над собой никаких законов, и под свободой разумели безграничную распущенность и своеволие. Они почти с самого своего появления образовали ужасное общество береговых братьев, которое заставляло иногда Испанию трепетать за свои американские владения и с которыми не гнушался вступать в переговоры сам король солнца Людовик XIV. Потомки этих удивительных людей существуют в Америке и по сей день. Когда внезапная революционная вспышка после недолгой борьбы низвергает загадочные личности, которые по воле случая возвысились, то их инстинктивно притягивает к наследникам знаменитых авантюристов в надежде, что и им также удастся повторить безумные дела их предков. За время моего пребывания в Америке мне случилось быть свидетелем одной из тех смелых выходок, которые задумываются и приводятся в исполнение этими людьми. То, о чем я хочу рассказать, произвело большую сенсацию. В течение нескольких месяцев служило предметом обсуждения в прессе и возбуждало интерес и даже симпатии к смельчакам. Мы с абсолютной точностью будем описывать исторические факты, но по весьма понятным причинам изменим собственные имена. Несколько десятков лет тому назад открытие богатейших золотых россыпей в Калифорнии пробудило дремавшую любовь к приключениям, подхлестываемую надеждой на быстрое обогащение. И не одна тысяча молодых образованных людей, покинув семьи и родину, устремилась в новую землю обетованную, где многих ждали полное разорение и смерть после долгих страданий, несбывшихся надежд и бесчисленных лишений. Длинен путь из Европы в Калифорнию. Многие останавливались на полпути в Вальпарайсо, в Кальяо, в Масатлане или Сан-Бласе, но большая часть все-таки достигала Сан-Франциско. Опустим подробности всех тех обманов и притеснений со стороны всяких проходимцев, которым с первых же шагов подвергались в этой стране несчастные эмигранты, воображавшие, сидя у себя на родине, что здесь им стоит только нагнуться, чтобы полными руками загребать золото. Пусть читатель последует за нами и представит себе Гуаймас спустя полгода с момента открытия золотых россыпей. В арканзасских трапперах мы уже имели случай описывать Сонору, но так как действие настоящего рассказа будет всецело происходить в этой глухой, отдаленной провинции Мексиканской республики, то мы опишем ее здесь немного подробнее. Мексика, бесспорно, одна из самых чудных стран во всем мире. В ней соединены все климаты. Пространство, занимаемое ею, и до сих пор огромно, но население чрезвычайно невелико. Оно на две трети состоит из индейских племен. Мексиканские Соединенные Штаты заключали в себе в то время федеральный округ Мехико, 21 штат и 3 территории или провинции, не имевшие самостоятельного управления. Не будем говорить здесь о правительстве или, лучше сказать, об образе правления этой чудной и несчастной страны, так как в описываемую эпоху она не выходила из состояния анархии. Мексика считалась федеративной республикой, союзом отдельных самоуправляющихся провинций. Но единственной властью, которая признавалась в ней, была шпага. Первым из 7 штатов, расположенных на берегу Тихого океана, была Сонора. Она тянется от севера на юг от реки Рио-Хила до реки Рио-Майо. На востоке она отделяется хребтом Сьерра-Верде. От штата Чуауа на западе она спускается в Калифорнийский залив или Кортесово море, как еще недавно оно обозначалось на испанских географических картах. Штат Сонора – самый богатый из мексиканских штатов, так как в нем добывалось больше всего золота. К несчастью, а быть может и к счастью, смотря как глядеть на дело, по Соноре бродят бесчисленные индейские шайки, с которыми жители вынуждены вести неустанную борьбу. Эта бесконечная борьба и постоянное напряжение выработали презрение к жизни, привычку проливать кровь человеческую по любому поводу и придали характеру обитателей решительность, смелость, неукротимую отвагу и благородство, которое отличает их от всех других граждан республики и позволяет с первого же взгляда узнавать их повсюду. Несмотря на обширную территорию и длинную береговую линию, Мексика имеет только 2 порта на Тихом океане — Гуаймас и Акапулько. Остальные не более как открытые рейды, в которых суда не могут найти себе убежище. Особенно, когда ужасный Кордонасо неудержимо дует с юго-запада и, кажется, хочет до самого дна возмутить Калифорнийский залив. Познакомимся ближе с Гуаймасом. В эпоху, к которой относится наш рассказ, он едва возник несколько лет тому назад в устье реки Сан-Хосе. Но ему улыбалась счастливая перспектива сделаться одним из главных портов Тихого океана. В военном отношении Гуаймас расположен прекрасно. Как во всех городах Испанской Америки, дома в Гуаймасе были тогда низкие, выкрашены в белый цвет с плоскими крышами. Только цитадель на вершине скалы выделялась своим желтоватым цветом, гармонировавшим с цветом морского прибрежного песка. За городом поднимались крутые, изъеденные глубокими водомоинами склоны гор, вершины которых уходили в облака. Надо признаться, однако, что в то время, с которого начинается наш рассказ, несмотря на горделивое название портового города, Гуаймас имел вид жалкой деревни. В нем не было ни церкви, ни гостиницы, хотя нельзя того же сказать о питейных заведениях, которых, напротив, было слишком много. Дух, царящий в общественной жизни Соноры, не представлял ничего отрадного. Чувствовалось, что, несмотря на все усилия европейцев оживить, внести новую, свежую струю в жизнь населения, долгая тирания испанцев в течение 3 веков, тяготевшая над ним, если и не окончательно сделала его неспособным к тому, что мы называем общественной инициативой, то надолго деморализовала его и заглушила всякое проявление стремления к развитию. Это настроение отразилось и на Гуаймасе. В тот день, когда начинается наш рассказ, около 2 часов пополудни, Гуаймас, несмотря на жгучие, почти отвесно падавшие лучи солнца, загонявшие в это время всех его обитателей в низенькие домики, где они мирно предавались сну, был необычно оживлен. Иностранец, случайно попавший в этот момент в толпу, мог бы подумать, что ему довелось быть свидетелем одного из пронунсиаментос, которые ежегодно терзают эту несчастную страну и которыми новые правители возвещают, что им удалось вырвать власть или даже только малую талику власти у своих предшественников, с тем, конечно, чтобы вскоре уступить ее новым соперникам. Между тем, Никакого прононсиаменто не появлялось. Местная власть, представляемая генералом Сан-Бенито, губернатором Гуаймаса, была довольна, по-видимому, нынешним правительством. Контрабандисты, леперос и индейцы племени Яки продолжали наслаждаться полным спокойствием. Никто не трогал их, и им предоставлялось спокойно заниматься их ремеслом, так что и они не имели повода быть недовольными правительством. Откуда же происходило оживление, царившее в городе? Какая причина подняла на ноги все это ленивое население и заставила его забыть о послеобеденной сиесте? Уже 3 дня, как город охватила золотая лихорадка. Губернатор, уступая просьбам наиболее знатных торговцев, назначил 5-дневную ферию де плата, буквально серебряную ярмарку. Игра в банк, содержимая знатными горожанами, была открыта для народа в самых известных домах. Но что особенно было оригинальным, и что едва ли возможно было встретить где-либо и в другом месте, это то, что игра шла также на улицах и площадях. Всюду под открытым небом были расставлены столы, по которым струилось золото, и каждый, обладающий реалом, без различия положения в обществе и цвета кожи, имел право попытать свое счастье у любого стола. В общественной жизни Мексики в то время царил один закон, быть может, нашедший оправдание в ее истории. Граждане этой страны мало интересовались прошлым своей родины и с удовольствием стерли бы саму память о нем. Они с лихорадочной поспешностью стремились взять все, что могла им дать настоящая минута. Так живут все нации, которые чувствуют свое близкое исчезновение. Мексиканцам правят два вожделения — любовь к азартному риску и женщинам. Мы именно говорим «вожделение», так как чувства эти нельзя назвать страстью. Страсти толкают человека на необычайные дела, овладевают его волей, ломают душевное равновесие. Ничего подобного не встречается у жителя Мексики. Вот почему вокруг игорных столов, несмотря на духоту и зной, царило чрезвычайное оживление. Несмотря на это, все совершалось в полном спокойствии и порядке, хотя на улицах не видно было ни одного представителя власти. Почти на середине Калле де ла Мерсет, одной из наиболее широких улиц Гуаймаса, перед красивым домом стоял стол, покрытый зеленым сукном и отягченный грудами золота. У стола стоял человек лет 30, стройный, с хитрым выражением на лице. Он потрескивал в руках колодой карты с лукавой улыбкой на губах, заманчиво приглашал многочисленных зрителей попытать счастье. «Ну же, благородный кабальерос!» — говорил он вкрадчивым голосом, масляными глазами обводя толпу, завертывавшихся в лохмотьях кабальерос, надменно и бесстрастно глядевших на него своими черными глазами. «Ведь не могу же я выигрывать вечно! Счастье не постоянно! О, я слишком хорошо знаю это!» И он с грустью и словно в раздумье покачал головой. «Ну, ставлю 100 унций. Идет?» Как бы в приливе решимости воскликнул он наконец. «Кто держит? Была не была?» Он умолк. Никто не отвечал. Нисколько не обескураженный этим, банкомет пересыпал с руки на руку пригоршню золотых монет в расчете, что против их горячего блеска не устоит и самая твердая воля. «Это хорошенькая сумма, 100 унций, кабальерос. С ними даже тот, кто некрасивее черта, может смирить самую гордую красавицу. Ну-ка, кто держит?» «Ба!» — сказал только что подошедший Леперо, строя презрительную мину. «Великая вещь!»